Александра Шервинская. Стылая топь. Эспеджо.
«Еще полчаса, и я упаду прямо там, где буду в тот момент стоять».
Голос Катрин раздался так неожиданно, что я вздрогнул и в очередной раз споткнулся. Но слова смогли разрушить давящую тишину, и почему-то сразу стало проще и легче дышать.
«Согласен»,
— проскрипел Фишер, который, в принципе, не слишком любил длительные пешие переходы, предпочитая велосипед или сплав по воде.
«У меня ощущение, что мы скоро дойдем до экватора, а потом и до полюса. Как нифиг делать?»
«До южного или до северного?»
Голос Киры был усталым, но не прокомментировать реплику Фишера она, разумеется, не могла.
«А тебе не все равно?»
Видимо, Фишер так устал, что даже в перепалку вступил с неохотой.
«Мне, например, уже вообще без разницы».
«А пингвины на каком водятся?»
Зачем-то спросила Диана.
«Вроде на южном», — отозвался Антон. «А тебе зачем?»
«Тогда давайте пойдем на южный. Всегда хотела посмотреть на пингвинов и понять, похожи они на тех, что в Мадагаскаре, или нет».
«Которые улыбаемся и машем?» — уточнил Фишер. «Думаешь, они и тебе помашут и покажут дорогу к цивилизации?»
«Я бы не отказалась, потому что, если честно, уже задолбалась тащиться по этой живописной дороге в никуда».
Тут Диана, судя по всему, резко затормозила, потому что я чуть не врезался в идущего передо мной Фишера.
«Опаньки!»
Я не обратил внимания на то, кто это сказал, так как вместе со всеми ошарашенно смотрел на добротный высокий чистокол, в который уперлась дорога.
«Что за хрень?»
— как-то даже растерянно спросил непонятно у кого Фишер.
«Его же не было».
«Антох, ведь не было же, скажи».
«Однозначно.
Я как раз подумал, что придется ночевать на обочине, так как впереди были только лес и дорога».
«Я пойду пошупаю. Бывает еще оптический обман зрения»,
— процитировала старый мультик про волшебное кольцо Кира и с явным облегчением сбросила рюкзак.
«Кир, не надо, а?»
Катрин неожиданно схватила ее за рукав.
«Ну его нафиг, забор этот! Не ходи! Ну, пожалуйста!»
«Да ты чего?»
Кира изумленно вытаращилась на непонятно почему встревоженную подругу.
«Это ж просто забор!» «Просто заборы не появляются ниоткуда».
Даже в темноте было видно, как побледнела Катрин и как неестественно заблестели ее глаза.
«И потом, вас никого ничего не смущает? Помимо того, что забор вообще тут возник?»
«Нет, а что?» Фишер пожал плечами. «Возник, и отлично, значит, не наврала Антохина карта».
«А ничего, что дорога утыкается в забор, а калитки или ворот не наблюдается?»
«Да твою ж мать!»
— сплюнул Фишер, скидывая рюкзак и усаживаясь прямо на траву. «Да что ж все через задницу-то в этот раз? Даже забор и тот с придурью!» Я молча подошел к чистоколу и, не прикасаясь, внимательно в него всмотрелся. Толстые бревна, спиленные явно не один год назад, о чем свидетельствовало то, что они давно потемнели и кое-где потрескались, были вкопаны в землю и заострены сверху. Причем стояли они настолько плотно друг к другу, что между ними не было ни единой щелочки, сквозь которую можно было бы заглянуть внутрь. Чистокол перегораживал дорогу и уходил в еловые заросли в обе стороны. При этом ничего паранормального или сверхъестественного в нем не было, во всяком случае, на первый взгляд. Чистокол как чистокол. Если бы еще в нем калитку найти, вообще праздник был бы.
«Может, попробовать перелезть?»
Задумчиво задирая голову, проговорил Антон. «Сколько тут? Метра 2,5, 3?»
«3 как минимум. Так что без специальной приспособы не забраться».
Я критически взглянул на ровные и гладкие бревна. «Элементарно не за что уцепиться. Разве что...» Тут я почесал в затылке. «Сделать петлю, накинуть на заостренную верхушку и подтянуться».
«Ребят, давайте попробуем».
Кира подошла ближе. оглядываясь на Катрин, которая начинала всерьез беспокоить нас странным поведением. Она уселась на свой рюкзак, повернувшись спиной к чистоколу, и обхватила себя за плечи, словно замерзла, хотя ночь выдалась на удивление теплая.
«Убедимся, что там это самое стылое топь, и попросимся переночевать. Не прогонят же нас ночью, правда?»
Я посмотрел на мощный чистокол и хотел сказать, что вряд ли его воздвигли жизнерадостные и гостеприимные люди. Но взглянул на уставших друзей и промолчал. «Не пустят. Переночуем на пятачке возле ограды. Ни сахарный, ни растаем. Тем более, что ночевать нам порой приходилось и в более спартанских условиях».
«Я не был бы так уверен, но не попробуем, не узнаем».
Антон был настроен более решительно, чем я.
«Костян, давай, ты из нас самый опытный в этом деле, так что тебе, как говорится, и карты в руки. Точнее, веревка. К тому же ты самый молодой и, следовательно, устал меньше остальных».
С этими словами он нырнул куда-то в недра своего безразмерного рюкзака и извлек моток самой обыкновенной веревки.
«А репшнура нету?»
Без особой надежды поинтересовался я, поборов желание сказать что-нибудь язвительное по поводу того, что некоторые те, которые самые старшие и опытные, накосячили столько, что молодым и не снилось.
«Слушай, это же не Эверест, а всего лишь высокий забор».
Диана, с которой мы в свое время и сблизились на почве любительского скалолазания, сердито посмотрела в мою сторону, но я сделал вид, что в темноте не заметил ее бледности и нервного румянца. «Джентльмен я или где?» Какое-то время не было слышно ничего, кроме моего сопения и негромких вздохов всех остальных.
«Вы все так на меня смотрите, что я чувствую себя одновременно Вильценбахом и Тильманом, поднимающимся по Фишервант», —
ворчал я, примериваясь к обычной, не альпинистской веревке и соображая, какой узел правильнее использовать.
«При чем здесь Фишер?»
— не впопад спросила Кира. Но я только рукой махнул, мол, не вникай, все равно тебе это не надо. Примерившись, закинул петлю на частокол, и она послушно обвелась вокруг одного из бревен. Для очистки совести я несколько раз сильно дернул за нее, но веревка держалась крепко, петля и не думала развязываться. Подпрыгнув, я ухватился за шнур и уже через несколько секунд смог заглянуть внутрь огороженной территории.